внутреннее и внешнее состояние избранного рода во время патриархальной эпохи, богослужение и обряды, нравы и образ жизни, правление, промышленность и просвещение. Со смерти Иакова и Иосифа заключается патриархальная эпоха библейской истории. Отличительной особенностью Ия было близкое и непосредственное общение патриархов, то есть главных начальников и отцов избранного рода, патриарх, отец-начальник, с Богом и управление ими народом на основании тех непосредственно сообщаемых нравственных правил, которые признавались уже всеми, хотя еще и не были сведены в формальное законодательство, кроме первичного свода их в Ноевых законах. Это был опыт нравственно-отеческого управления в его лучшей и простейшей форме. В истории патриархальной эпохи явственно выступают три отдельных ступени в отношении Бога к людям. После падения прародителей и потери ими первобытного блаженного состояния невинности, Бог, дав им обетование будущего Избавителя, предоставил им свободу выбирать между смиренным повиновением и греховным противлением Ему. Уже у первых сыновей их мы видим разделение. Праведный Авель терпит мученическую смерть от нечестивого Каина. Затем потомство последнего, видимо, берет перевес над благочестивым потомством Сифа. И первый период заканчивается всеобщим развращением, сделавшим неизбежную страшную кару на все человечество в потопе. После потопа заключен был Богом Новый Завет с праведным Ноем, как родоначальником нового человечества. И ему было обещано долготерпение Божие до конца времен. Но вследствие этого, именно долготерпения, грех опять водворился в мире. Явилась страшная самонадеянность у людей, которые построением башни до небес хотели выразить свое презрение к небесам. Замысел был разрушен, и народы рассеяны, но это повело к забвению истинного Бога, и на место истинной религии повсюду воцарилось грубое идолопоклонство. Тогда, чтобы сохранить истинную религию и связанное с нею великое обетование об Избавителе мира, Бог избирает нового праведника, чтобы сделать его родоначальником избранного рода, имеющего сохранить в себе истинную религию. Этот завет с Авраамом представляет собой третью ступень в истории патриархальной эпохи, и она отличается частыми явлениями и обетованиями Бога, родоначальником и главам избранного рода. В этих явлениях постепенно выясняется существо Бога, который является не только Богом Авраама, Исаака и Иакова, но Богом всемогущим. Книга Бытия, глава 17, стих 1. 28 глава, стих 3, и 35 глава, стих 11. Судьей всей земли. Книга Бытия, глава 18, стих 25. А в многочисленных обетованиях получает полное развитие великая мысль о будущем Избавителе, как семени, в котором благословятся все народы. Книга Бытия, глава 22, стих 18. Вместе с тем и самая жизнь патриархов в возвышенности и чистоте их веры, по непрестанному руководительству промысла Божия, представляла собой такой высоконазидательный образец осуществления высших добродетелей, что вследствие этого получало прообразовательное значение по отношению ко многим тайнам в будущих судьбах домостроительства Божия в мире. Так бессемное рождение Спасителя прообразовательно изображалось в неплодстве Сары и Ревеки, соединение в нем божеского и человеческого естества в лестнице, виденной Иаковом, его страдания, понесенные им от своего народа, но соделавшиеся потом источником благословения для всего человечества в приключениях Иосифа, его крестная смерть и воскресение в жертвоприношении Исаака, его вечное священство в Мелхиседеке, различные состояния закона и благодати в различной участи Измаила и Исаака, благодать, данная язычникам, но потерянная иудеями, в благословение Иакова и Исава и так далее. Вся эта эпоха с ее величавыми представителями есть преобразовательное зеркало, в котором явственно отражались будущие судьбы церкви и мира. Вера патриархов находила свое внешнее выражение в богослужении, но богослужение в эту эпоху не получило еще определенных форм и состояло главным образом в принесении жертв на первом попавшемся камне, хотя в то же время раз сделанный жертвенник получал священное значение и на последующее время, так что он избирался для жертвоприношений и последующими патриархами предпочтительно перед другими жертвенниками и служил местом особых явлений и видений, каковым был, например, жертвенник Вифиле. Самый жертвенник для священнослужения освящался через возлияние елея, и к совершению богослужения приступали с особым приготовлением, состоявшим в омовении тела и перемене одежды. Книга Бытия, глава 35, стих 2. Особыми обетами придавалось некоторым жертвенникам особое священное значение в смысле постоянного Дома Божия, то есть как бы храма, на содержание которого отдавалось десятина имения. Книга Бытия, глава 28, стихи с 20 по 22. Со времени Авраама введен был особый обряд, как средство вступления в Ветхозаветную Церковь, именно обряд обрезания, которое как таинство означало очищение от прежней греховности и нечистоты, предзнаменуя в то же время внутреннее обрезание или умерщвление плотского и рождение духовного человека. Сама патриархальная жизнь избранного рода охранялась соблюдением известных постановлений. Все богатство обетования передавалось по праву первородства, получаемому через особое богословение, охранялась святость брака и отвергалось всякое смешение с идолопоклонниками. Книга Бытия, глава 34, стихи 7, 13, 31, глава 38, стих 24, глава 26, стих 34, 35 и глава 27, стих 46. Повиновение и почтение к родителям считалось высокими и главнейшими добродетелями, что явственно выступает в истории тех лиц, которые подвергаются наказанию и каре за нарушение их, как, например, хам. Семейная жизнь вообще отличалась первобытной простотой. Самый брак носил характер полнейшей безыскусственности и заключался с благословением и указанием родителей, хотя в то же время известны примеры и своевольных браков, например, женитьбы Исава, ведших к семейным раздорам и недовольству. В то же время патриархальная жизнь вообще не чужда примеров, когда первородный грех сказывался в явном господстве плоти, ведшем к отступлению от прежних установлений Божьих. Это мы видим даже в таких великих и святых личностях, как Авраам и особенно Иаков, из которых первый, кроме жены, имел наложниц, хотя наложничество вытекало из благочестивых побуждений иметь наследников лучших обетований, а второй был двоеженец, за что и нес различные тяжкие испытания, как естественное следствие этого отступления от первоначального закона брачной жизни, моногамии. В гражданской области вполне господствовала патриархальная форма правления. Она состояла в том, что власть по заведованию всеми гражданскими делами сосредотачивалась в главе семейства или рода. Патриарх, как глава семейства, был в то же время и единственным решителем всех дел, возникавших между членами его семейства или рода. Он вполне распоряжался судьбой своих детей и домочадцев, производил суд и расправу, имел право жизни и смерти. Книга Бытия, глава 38, стих 24. И в случае внешней опасности являлся полководцем, как, например, Авраам, за которым признавалось право войны и мира. Но все эти права и обязанности не имели еще вполне определившегося характера, и все вытекали из естественного положения отца в семействе, обязанного заботиться о защите и благосостоянии своего рода. Тут мы видим человечество в его как бы отроческом возрасте. Патриархи – мирные пастухи, которые переселяются с одного места на другое для отыскания лучших пастбищ и единственными вьючными животными служат у них верблюд и осел. Лошадь им еще неизвестна, да и к лучшему, так как с появлением яу пастушеских племен всегда развивается склонность к набегам и хищничеству. Земледелие еще было мало развито и составляло лишь временное и случайное занятие. Поземельной собственности у них не было. Авраам купил себе землю только для погребения, и только Иаков приобрел в собственность участок для своего шатра. Запасов жизненных не делалось, вследствие чего голод часто вынуждал переселяться в соседние страны, по преимуществу в Египет, как житницу древнего мира. Во времена Иакова, однако же, видим, установилась довольно правильная хлебная торговля между Египтом и соседними странами, и существовали торговые караван-сараи по пути. Торговые караваны появляются на всем громадном пространстве между Египтом и Месопотамией, и ведется оживленная торговля пряностями и другими произведениями Востока, а также и рабами, которые большими партиями ввозились в Египет. Ко времени Авраама мы видим зачатки меновой монеты, хотя и в виде кусков известного металла с определением его ценности по весу. При Иакове появляется своего рода монета, а сыновья его уже хорошо знакомы с ходячими серебряниками, за которые они и продали своего брата Иосифа. Что касается просвещения, то из всей истории патриархальной эпохи видно, что хотя патриархи и являются по преимуществу странствующими пастухами, но вместе с тем у них замечаются следы довольно высокого просвещения, отчасти вследствие влияния соседних народов, из которых иные, как, например, египтяне, стояли уже на высокой степени цивилизации, а отчасти и вследствие самобытного развития избранного рода, отличавшегося высокими духовными дарованиями. Так предание приписывает Аврааму высокие познания в астрономии и математике, которому он будто бы научил египтян. Следов письменности в собственном смысле не встречается, хотя нет достаточных оснований и сомневаться в ее существовании, тем более, что в соседних с Палестиной странах она уже несомненно существовала. Во всяком случае, есть свидетельства о существовании именных печатей, предполагающих начертание имени или каких-либо условных знаков. Книга Бытия, глава 38, стихи 18 и 25. В таких общих чертах представляется жизнь патриархов избранного рода, бывших исключительными носителями истинной религии и связанного с нею великого обетования о Спасителе и потому находившихся под особым руководством промысла Божия.